Эдгар Аллан По. «Безумие любви и смерти». Читает Семен Ситник. Предисловие. Страх. Вот что я чувствовал, впервые читая Эдгара Аллана По в нежном возрасте 9 лет. Чувство, которое захватило меня и по-прежнему заставляет содрогаться, когда я читаю произведения этого удивительного автора. Творение По — это страх в чистейшем виде. Его рассказы затрагивают мои самые сокровенные чувства. Его стихи находят отклик в потаенных глубинах души, и любовь и страх идут рука об руку, и границы между ними истончаются. Пугающее, необычайное, гротескное достигают вершины, и его работы сохраняют этот дух неизменным долгие годы. Каждый раз, перечитывая По, я словно возвращаюсь в детство. Страх. Вот что я испытываю. И он лишь стал сильнее, когда мне предоставилась возможность проиллюстрировать его рассказы по причине уважения и восхищения писателем. Но, как и все страшное, с чем мы сталкиваемся в жизни, это легче пережить в хорошей компании. А компания у меня была замечательная. Хочу поблагодарить тех, чей талант и преданность делу проявились в этом приключении. Карлоса Руиса, который погрузился в мир По, постиг его и воплотил в дизайне книги, что вы держите в руках. Тео Гримальта, создателя саундтрека, который буквально затягивает вас в эти истории. Сильвию, отредактировавшую тексты и рассказавшую о жизни По. Франческо и Нурию, которые подарили жизнь интерактивному изданию. Марии, касавшейся кистью рисунков, когда у меня заканчивались идеи. Окно красной смерти нарисовала как раз она. Наяре, открывшей для этого проекта окно в мир. Никто бы не справился с подобной задачей лучше нее. Бланке, которая присоединилась к нам позже, но замечательно влилась в команду. Карлосу Форту за его сумасшедшие идеи. Эфрен за доверие и Дезире за безусловную поддержку. Она была моим лучшим критиком. И, конечно, спасибо всем, кто поддержал этот проект и присылал нам ободряющие письма, так что в конечном итоге работа содержит и ваш вклад. Эта книга существует благодаря вам. Вот так в столь замечательной компании исходный страх сменился надеждой, любовью и стремлением, чтобы эта дань уважения По наконец увидела свет. Страх. Вы его почувствуете, как только перевернете страницу и погрузитесь в вихрь ощущений, которые вызывает мир По. И, как знать, может, кто-то из вас снова почувствует себя ребенком, как чувствую я всякий раз, когда возвращаюсь к рассказам мастера. Давид Форес. Барселона. Июнь 2014 года. Эдгар Аллан По. «Сердце изобличитель». Рассказ 1843 года. Да, я очень-очень нервен, страшно нервен. Но почему хотите вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего, чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте, вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать. Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову. Но, раз придя, она преследовала меня и днем, и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда мне не делал зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег я его не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз. Да, именно так. Один его глаз был похож на глаз ястреба, бледно-голубого цвета с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь во мне холодела. И вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика и этим путем раз и навсегда избавиться от его глаза. Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели на меня. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил, с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело. Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед тем, как я его убил. И каждую ночь, около полуночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее, о, так тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало. И тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал. Я подвигал ее медленно,
медленно,
чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем я просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А? Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда моя голова была в комнате, я осторожно открывал фонарь. О, так осторожно! Так осторожно, потому что пружина скрипела. Я открывал его как раз настолько, чтобы один тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых 7 долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь. Но глаз всегда был закрыт, и таким образом мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его дурной глаз. И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. «Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в 12 часов, я смотрел на него, покуда он спал. На 8-ю ночь я опять пошел. И на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не чувствовал я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда это пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным прерывистым смехом. И, быть может, он услыхал меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете, что я прокрался назад. Нет. В его комнате не видно было низги. Ставни были плотно заперты. Он боялся воров. И я знал, что он не мог видеть открытой двери. И я все толкал ее вперед, так спокойно, так спокойно. Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь. Как вдруг большой мой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув:
«Кто там?»
Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжении целого часа я не двинулся ни одним мускулом и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал, совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика. Но вот я услыхал слабый стон. И я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали, о нет, то был тихий, заглушенный звук, который исходит из глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужаса, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех.